Сегодня речь пойдет о некоторых мифах украинской истории, которые связаны с запорожским казачеством и событиями его истории. Это в основном 16-18 века. В наших школьных учебниках истории этому посвящен, по-моему, 1-2 параграфа. В украинской истории так называемая гетманскую державу, да, или казачье государство, изучают целый год во всех деталях и очень подробно. Вот эти три века, 16, 17, 18. На изучение этого периода уходит даже, по-моему, больше времени, чем на изучение Киевской и Древней Руси. То есть вот именно так. И вообще сам по себе термин государства по отношению к этому образованию не вполне приемлем. Почему? Мы увидим это несколько позднее. Мифов, собственно говоря, несколько. Некоторые из этих мифов складывались достаточно давно. 200, 250, даже 300 лет. А некоторые запущены в активный оборот не так давно, в последние 20-30 лет. Вот. И сейчас мы рассмотрим их в хронологическом порядке. Итак, первое – происхождение и природа казачества. Причем здесь хочу сразу оговориться, мы коснемся не только запорожского казачества, мы коснемся и казачества вообще как явления. Сделаем такое небольшое отступление в сторону донских, волжских, терских и уральских казаков. Вообще существует как бы три теории, скажем так, три взгляда, три концепции происхождения и природы запорожского казачества. Мы сейчас их рассмотрим в хронологическом порядке, по мере возникновения. Первый из них – это так называемое шляхетское, дворянское. Суть ее заключается в том, что запорожские казаки по своей природе являются таким рыцарским сообществом, да, рыцарским сообществом, и ведет начало, что это дворянство, а вы знаете, что дворянство владело землями за службу некому государю, да, это во всех странах, от Франции до Руси. Вот, что это воинское сословие, которое берет начало среди аристократии Киевской Руси еще. Вот так. Этот взгляд был распространен в 18-х, в начале 19 века. Почему он был распространен? Потому что, ну, в связи с определенными особенностями этого периода. Дело в том, что в 18 веке потомки запорожской старшины, то есть, скажем так, руководящей группы, да, запорожских казаков, времен Гетманщины, времен Мазепы, они окончательно интегрировались в российское общество. И они в массовом порядке получают дворянство. То есть возникает малороссийское дворянство. Достаточно как массовое явление. Гоголь, например, происходил из дворянской семьи. Он был потомственным дворянином. Но в значительной степени эти люди не могли подтвердить свое древнее происхождение. Вот. И поэтому, в общем-то, в ходу были всякого рода подделки, придумывание гербов. И в какой-то момент государство, это присвоение дворянских званий в Малой России, на Полтавщине, Черниговщине, Стародубщине, ну, немного как бы ужесточило, и, скажем так, поток, который был как река, был на какой-то момент жар. Это породило недовольство, всякого рода памфлеты. Самый знаменитый, который был, о котором я говорил, это «История русов», который получил колоссальное распространение сначала в рукописных списках, потом был издан, его читал и Пушкин. Он оказал огромное влияние на Шевченко, Костомарова в ранний период их жизни. То есть первый половина 19 века он был очень широко распространен. И там именно прямо утверждается, что запорожские казаки – это потомки древнерусской аристократии. Ну, чуть ли не Любевича. Но здесь опровергать что-либо сложно, потому что для исторической науки этот вопрос ясен. В литовских метриках, в польских хрониках, в русских летописях и специальных записях по службе, да, потому что все назначения на военные походы, они расписывались. Было такое явление, как местничество, да, вот в русской истории, когда то место, которое ты занимаешь в походе, зависит во многом от твоего происхождения, от того места, которое занимали твои предки. И для поддержания баланса все это фиксировалось в специальных записях. Велись так называемые разрядные книги. Вот. И, в общем-то, как бы нигде, ни в каких исторических документах доказательств этому нету. Это была версия задним числом придуманная, как реакция на вот эти вот ограничения. Поэтому эта версия была раньше всех сдана в архив. И сейчас, в общем-то, никто ее не поднимает. Она возникла ситуативно, где-то в конце 18-го, начале 19 века. Правда, некоторое время раньше она циркулировала в Польше, еще до Хмельниччины, до восстания Хмельницкого. Потому что в Запорожье было достаточно много всякого рода беглых польских шляхтичей. Некоторые из них даже занимали должность гетмана время от времени. Ну, запорожского гетмана, руководителя Запорожья. И в основном это были люди, которые за те или иные провинности бежали. Или, допустим, потеряли источники дохода, землю. И, в общем-то, надеялись как бы при помощи сабли, в общем-то, поправить свои дела. Вообще, Запорожская Сечь была достаточно, с этнической точки зрения, достаточно пестрым образованием. Там были выходцы из как бы Северной Руси, да, северо-восточной, то есть из России. Там были выходцы из приграничных районов, там были выходцы из Польши, из Молдавии. Там были выходцы из Крыма, татары и даже турки, и черкесы, и ногайцы. То есть достаточно в этническом отношении пестрое сообщество.
То есть это были люди, которые нарушили закон? Я правильно
понимаю? Да, польские шляхтичи в основном, да. И, в общем-то, но в дальнейшем, когда они поправляли свои дела и возвращались на родину, наверное, они после этого писали хвалебные сочинения, где показывали запорожцев как некий такой вал, который спасает Европу, да? И, соответственно, как бы всячески превозносили и свои подвиги тоже. То есть для них эти книги были способом собственной реабилитации. Но они могли себя реабилитировать только в том случае, если они показали, что они занимались достойным делом. Если бы они сказали, что они занимались там набегами на Крым, грабительскими, или на Турцию, или на Молдавию.
Чем они и занимались.
Да, большей частью. Вот, то это было бы, наверное, не очень красиво. В шляхетской среде это не очень было бы. Служба короне – это достойно, а разбойничьи набеги, походы за зипунами – это не очень хорошо. Поэтому это был такой способ реабилитации. Но эти сочинения, получая распространение в Речи Посполитой, в Польше, они становились известным казачеству и, в общем-то, способствовали повышению собственной самооценки, скажем так. Вторая версия, она утвердилась в 19 веке, и в значительной степени она до сих пор является преобладающей. Это, скажем так, народная демократическая версия. Смысл ее в том, что Запорожье, Дон, Терек, Урал, да, Ейк тогда еще назывался, это были территории на окраине государства, это были территории, куда бежали беглые крестьяне, которые создавали свои общины, да, и, в общем, были центром, как бы, таким опорным пунктом сопротивления феодализму и государственному давлению. И эти общины жили, в общем-то, у них практиковалась выборность, да, там, войсковой круг, выборное руководство. То есть, в общем-то, представитель такой народной общины, да, свободной жизни. Эти взгляды были распространены в среде народников, демократических движений 19 века. Например, если почитать Рылеева, допустим, стихи, там у него стихи про Северина Наливайко, про Войнаровского. То есть, собственно говоря, материалы исторического они брали из той же славной истории русов, а потом, в общем-то, он в вольной поэтической форме воспевал их подвиги во славу отчизны своей. А подлинные исторические лица этих персонажей, они были Рылееву, конечно же, незнакомы. Большой вклад в популяризацию внес Костомаров. Это выдающийся историк, безусловно. Он начинал свою деятельность в Киеве и Харькове. Он входил в Кирилло-Мефодиевское общество вместе с Кулешом, Шевченко и рядом еще деятелей. И Костомаров, у него была очень такая интересная версия истории. Он считал, что вся история России представляет собой противоборство двух начал. Народного и монархического. Ну, монархическое – это Москва, это самодержавный принцип. А народный, например, вот до усиления Москвы, он был воплощен в Новгороде с его вечевым управлением. Да? Для Костомарова это был великолепный как бы, пример народовластия. Республиканских начал в древности. А другая форма, которую он, допустим, отмечал для 15-18 веков, это вот, вот эти казачьи самоуправления. Особенно он выделял Запорожскую сечь. Тоже вот для него это был такой носитель, ну и такого, ну, народного духа, да, вот так. Ну и, конечно же, в это свой вклад внесли и писатели, потому что ну, все знают Тараса Бульбу, Гоголя, да, то это выдающаяся книга, да, что образ Тараса Бульбы, он, в общем-то, скажем так, заслонил все, что мы могли как бы знать, и хорошего, и плохого, да, то есть это как бы некий такой, ну, образ такой эталонный, который, в общем, нам представляется запорожский казак, да. А в реальности... Да, и с точки зрения вот литературы 19 века и вот народных представлений, запорожцы – это люди, которые стоят за веру, за православие, да? Которые стоят за народ, за мужиков, да? За хлопов, как говорили вот, в Польше. И в этом смысле такое оценивалось, безусловно, позитивно. Вот одним из участников Кирилло-Мефодиевского братства в Киеве, которое было потом разгромлено царской охраной, был Кулиш, Пантелеймон Кулиш, украинский писатель и историк. И на этот момент он был таким большим популяризатором казачества, как говорит тогда, казакоманом. Однако он написал роман, художественный называется «Черная рада». Однако на каком-то этапе Кулиш постарался все-таки погрузиться более глубоко в подлинный исторический материал и стал изучать источники. Польские, российские, собственно говоря, малороссийские, которые связаны с этим периодом. И, в общем-то, картина, которая открылась для него, она была, оказалась несколько другая. И он написал несколько книг. К сожалению, они сейчас вот у нас не изданы, их можно скачать только в таком варианте, отсканен еще до 17 года материалов. Вот вот. Но казачество предстает уже в книгах Кулиша в совершенно другом, более неприглядном виде. На него очень долго, очень много сердились. Его как, но опровергнуть тот материал, который они собрали, он собрал, никто не смог. Костомаров со временем тоже отчасти пересмотрел свою точку зрения. Да, и еще один популяризатор казачества, в смысле, это был такой социалист с национальным уклоном Драгоман в конце 19 века. Драгоманов часто говорил, что вообще Запорожская сечь была коммуна. Ну, коммуна, коммуна. То есть выбирают, все общее, все как бы...
Форум.
Да, вот как бы народный такой стихийный социализм. Он был, по-моему, мировоззрению социалистом, так, Драгоман, в духе своего времени. Вот. Понятно, что дело в том, что если в настоящий момент сейчас достаточно много вышло исследований к этому, по этой почве, и говорить о казачестве как специфическом мужицком крестьянском явлении, как борцах за народное счастье и защитников православной веры, это не совсем правильно. Среда эта была такая многоэтничная, весьма специфическая. Это были люди, которые жили добычей, это были добычники в полном смысле слова. Они промышляли охотой, охотой рыболовством, а большей частью промышляли просто разбоем. Большинство походов запорожских казаков, и не только запорожских казаков, но и донских, и терских, и так далее, до определенного момента это было, безусловно, разбой. Я просто напомню, что Степан Разин, прежде чем первым этапом его крестьянской войны, был поход в Персию, которые сами казаки называли поход за зипунами. Даже советские историки, я помню, даже ученые, они как бы подчеркивали, что здесь еще народного движения не было, а это был поход за зипунами. Ну, такой. То есть фактически персов очень сильно пощипали и пограбили. Нечто подобное казаки делали только в отношении турок, татар Ну, не только. Также они громили и христианских купцов, если надо было, и так далее. Ну, для иллюстрации сейчас просто прочту свидетельства из источника. Значит, были в Швеции казаки-запорожские. Но Швеция в данном случае, понимаешь, что не то, что в самой Швеции, да, где-нибудь в Стокгольме или в окрестностях, речь идет о польской борьбе между поляками и шведами. А военные действия были на территории современной где-то Белоруссии, вот так вот, и Литвы. То есть, ну, здесь имеется в виду территорию, которую на данный момент контролируют шведы. Были в Швеции казаки-запорожские числом 4000, пишет одна польская летопись. Над ними был гетман Самуил Кошка. Там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили. Только на Руси Полоцку великий вред сделали, и город славный Витебск опустошили. Золото и серебра множество набрали, мещан знатных рубили, и такую садомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар. По 1603 году повествуется о похождении казаков под начальством некоего Ивана Куски в Баркулаковской и Шупенских волостях, где они обложили население дани в деньгах и натуре. Цитата. В том же году в городе Могилеве Иван Куцко сдал гетманство, потому что в войске было великое своевольство. Кто хочет, то и делает. Приехал посланец от короля и панов разных, напоминал, грозил казакам, чтобы никакого насилия в городе и по селам не делали. К этому посланцу приносил один мещанин на руках девочку 6 лет, прибитую и изнасилованную, едва живую. Горько, страшно было глядеть, все люди плакали. Богу Создателю молились, чтобы таких своевольников истребил навеки. А когда казаки назад на низ поехали, низ называл Запорожье, то есть потому что по нижним течениям неправильно, то великие убытки селам и городам делали. Женщин, девиц, детей и лошадей с собой брали. Один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3-4, женщин или девиц 4 или 3. И вопрос задается, чем эта картина отличается от вида Крымской Орды, возвращающейся гессырем, то есть добычи человеческой, из удачного набега. Это было, в общем-то, как бы обычная практика. Причем еще раз повторюсь, что это не касается только Запорожья, это касается всех, всего казачества. В религиозном отношении это была достаточно индифферентная среда. Петр Могила, православный митрополит киевский, о религиозных убеждениях запорожских казаков отзывался крайне невысоко, даже с неким, ну, таким, ну, презрением. И, в общем-то, как бы представление о том, что это было некий вал, который защищает страну от турок и татар, да, это неправильно. Тем более с татарами запорожские казаки прекрасно, вполне, когда им надо было сотрудничать. Если вы помните, Хмельницкий в борьбе с поляками взял союзники крымского хана. А его последователи, уже там гетман Выговский и другие, которые поднимали бунт против русских царей, они тоже приглашали татар и, в общем, вполне с ними сотрудничали. А правобережный гетман Петр Дорошенко, в общем-то, просто, ну, в Подоле, это нынешняя Винница, Хмельницкий, стал подданным турецкого султана. При нем они приходили без всякого сопротивления, фактически вся правобережная Украина была просто опустошена. Вот, так что это явно, как бы, здесь, безусловно, представлено все гораздо более красиво, чем это есть на самом деле. И, повторяюсь, эти мифы утвердились еще в 19 веке, ну, скажем так, еще в 19 веке. А советская власть просто эти мифы как бы укрепила, хотя и в 19 веке, и в советское время, и сейчас есть книги, которые, ну, сочинения вполне достоверные, которые, ну, в общем-то, показывают без вот этого романтизма, без этого идеализма историю запорожского казачества. Тем не менее, официальная версия была такова, она всех устраивала. Вот. Как же проходит дальнейший генезис этого казачества? Вообще надо сказать, что численно запорожский, да, теперь и третья версия, которая получает больше распространения, которая, в общем-то, имеет больше связи с реальностью. Это версия о восточном происхождении казачества, или, во всяком случае, очень сильном восточном тюркском влиянии на казачество. Дело в том, что фактически, если вы так вот представите карту, да, ну, там Днепр, да, впадает в Черное море. Начиная с момента нашествия Батыя, в общем-то, левое бережье Днепра было опустошено полностью. А южная линия проходила между кочевым степным миром и земледельческим оседлым русским миром, проходила по линии Винница, Братслав, нынешний Хмельницкий, вот здесь вот. Южнее уже начинались кочевья татар. Сначала ордынских, а потом крымских. Вот. В XIV веке литовский князь Витов нанес поражение татарам, и, в общем-то, как бы территории современной Беларуси и Украины вошли в состав Великого княжества Литовского. А в конце XV века путем династического брака польской королевы Едвиги и литовского князя Ягайла, это тот самый, который не успел на помощь Мамаю, известно, на Куликово поле, союзник Мамаю. Они создали союз, брак личный, положив начало династии Ягеллонов, то есть потомков Ягайла. И, соответственно, как бы возникло государство Речи Посполитой, да, польско-литовское государство, в котором оказались и современные белорусские и украинские земли. Но граница вот между Речью Посполитой проходила как раз в основном, ну, в районе, где-то вот граница южный город Братслав Хмельницкий был. Дальше уже было просто опасно, туда приходили сезонно. И левая сторона Днепра в основном. Даже Чернигов был уже, и Киев, это были пограничные города, которые периодически как бы жили под угрозой удара с юго-востока. Также пограничными городами были вот Путивль, Рязань в 15 веке, это было как бы южный княжество, это был, в общем-то, пограничный город. Да? Ну, вы помните, Куликово поле находится в Тульской области, да? То есть, тогда это был выход на территорию, на которой никто постоянно не жил. Да, да. Вот. Именно вот Тула, Калуга, Рязань, это была как раз линия обороны московского государства против крымских татар.
Тульская засека.
Да, совершенно верно. Вот. И у Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой, такой линией была, в общем-то, территории Днепра. Казаки, поселившись за порогами, дело в том, что там было вот эти вот, это места были очень богаты дичью, там были острова, это места были достаточно удобные. Они создали базу, с которой они были, с одной стороны, недосягаемы для польско-литовского правосудия, скажем так. И в то же время они могли, в общем-то, маневрировать и угрожать крымцам, там, молдаванам, московским пределам. И в то же время, в общем, выкрутить их оттуда было достаточно сложно. Со временем и русское... Да, вообще слово «казак», оно очень многозначное. Оно начинает употребляться, начиная с 15 века. Однозначно это слово тюркского происхождения. То есть вот эта вот территория, так называемое дикое поле, которое сейчас, ну, там, где сейчас находится Донецк, Одесса, Николаев, это все было как бы степь, это было так называемое дикое поле. Это была пограничная территория. Что такое Украина, да? Украина – это на краю, да? На картах 16 века, европейских картах, вот эта территория называет, ну, написана как Украина, то есть то, что находится на краю. Да, причем русские люди все знают, например, Рязанские Украины, да, Тульские Украины, даже Псковские Украины или Сибирские Украины. То есть территории, которые находятся на границе. Да. Фактически это приграничные территории. Вот. И, соответственно, здесь как бы получилась такая точка, где сходятся три мира. С одной стороны, это польско-литовский мир, мир католической Европы, да, которая дошла до этих территорий, продвинулась. Понятно, что население, да, крестьянство, духовенство, оно было православным, да? Но власть и дворянство, это были католики, это были польско-литовские дворяне, шляхта. К тому же это были люди, которые были местное дворянство, которое, в общем-то, приняло католицизм, в общем-то, превратилось в поляков. То есть это представитель как бы, ну, Европы, да, католическая Европа. Тут же проходила как бы граница Московская Русь, да, православный мир, и тут же проходила граница Крымского ханства, а Крымский хан являлся вассалом турецкого султана. Турецкий султан был глава всех мусульман, как бы наследовал халифом Багдада, такой была официальная версия его титула. То есть фактически как бы запорожские казаки, и не только запорожские, и донские находились на стыке трех миров. Мир кочевой, мир оседлый. Мир ислама мир Рима и православный мир, да? И мир тюркский и мир русскоязычный. Вот так вот. Соответственно, очень много в приемах военного искусства, лексикона, внешнего вида, обычаев было взято просто от татар, из тюркского мира. Потому что мы настолько привыкли, что казаки – это такое явление русской истории. На самом деле, например, русские летописи 15 века постоянно сообщают об азовских казаках, которые представляют, как бы, ну, о которых пишут как о самых ужасных разбойников. Польско-литовские земли страдали от белгородских или акерманских казаков, которые жили, ну, где-то в районе нынешней Одессы, вот это Акерман, Николаева и так далее. Причем явно эти... причем там прямо указано, что эти казаки были татарские по своему происхождению. То есть на этом пограничной, на этой ничейной территории кочевали целые большие отряды, орды, ну не знаю, как их назвать, которые не подчинялись ни казанскому, ни ногайскому хану, ни крымскому, но периодически могли наниматься на службу кому угодно. Вот. И, соответственно, если вы, ну, просто вот если взять, допустим, терминологию, да, казачку, сейчас просто. Это я говорю о природе, да, казачества, о их происхождении. То есть, скорее всего, казачество это было либо смешанное такое явление на первом этапе, либо каким-то... И потом надо понимать следующее, что любые как будто эти вот такие фронтиры, да, как, знаете, фронтир, когда на Диком Западе граница двигалась к Тихому океану, освоение, вот эта линия называлась фронтир, то есть пограничная территория, ну, в Америке, да? Так вот, здесь тоже был своего рода фронтир, потому что земледельческие, скажем так, эти цивилизации, да, Литва, потом Речь Посполитая, Московская, они постепенно двигались на степь севера и запада. Они строили крепости, пытались закрепиться. И здесь возникла такая пограничная территория, где кочевье и земледельческое население было во многом перемешано. К тому же, надо понимать следующее, что значительное количество татар после распада Золотой Орды, оно перемещается на службу великим литовским князьям, огромное количество служило им в качестве, некоторые имели статус дворян, и они селились на постоянной основе в Литве и в Москве тоже. Целые города вырастали, как город Касимов Рязанской области. Это же
там
был
городец, был сначала, городец русский на месте Касимова.
Ну, а почему он получил название Касимов? Там поселился Касимов, да.
Да.
То есть татары, после распада Золотой Орды, значительное количество татар идет на службу близлежащих государств. Составляют там легкую конницу, Великий князь Литовский, эта конница тоже называлась казачьей, это термин был. Потом, и со временем, например, в Московской Руси, там же как бы все военные люди, которые служили, делились на служилые по отечеству и служилые по прибору. Служилые по отечеству – это дворянство. А по прибору – это стрельцы, артиллеристы, так называемые городовые казаки. То есть слово «казак», оно, в общем, достаточно многозначно. И общая тенденция была такова, что казачество стали использовать в качестве... пограничной службы. Им выделялось порох, боеприпасы определенные, поддержка, жалование. И они, в общем-то, фактически использовались как пограничная стража. То есть этот процесс получил постепенное начало в 17 веке в России, когда донским казакам началась выделяться определенная помощь в обмен на определенные обязательства. И то же явление имело место и в Польше, когда был учрежден так называемый реестр. Реестр – это список, куда вносилась часть казаков, которые поступали на государственную службу. Они получали свое самоуправление. Реестр включал где-то 6 тысяч человек. Они получали свое самоуправление, они получали свой суд войсковой, получали жалование, боеприпасы, и как бы, ну, некие личные привилегии. То есть фактически поступали на службу польскому государству. 6 тысяч человек, так называемые реестровые казаки. У них даже был город выделен в качестве административного центра. Но надо сказать, что вообще количество запорожских казаков в самые лучшие годы не превышало 10 тысяч человек. То есть в конце 16 века их было 4 тысячи человек. То есть надо иметь в виду, что мы говорим о не... а достаточно как бы ограниченное явление, да? Ну, в количественном отношении. И когда появился реестр, это стало для всего Запорожья, запорожского казака таким моментом самопознания и самоидентификации. И с этого момента появляется определенная политическая цель, изрождается некое сословное самосознание. То есть запорожцы себя начинают осознавать не как такое степное гультяйство, а как некое как бы, сообщество, да, у которого есть некое предназначение. А кого они берут за образец? За образец берется польская шляхта. Тут надо несколько слов сказать о Польше, да, о Речи Посполитой, о польско-литовском дворянстве на момент вот, в конце 16-го, начале 17 века. Дело в том, что в отличие от России, от Москвы, где был осуществлен самодержавный принцип правления, да, в польском государстве королей выбирали. Выбирали нас, но выбирали не все. Выбирали представители дворянства, шляхтичи, шляхта, да? Выбирали на специальных съездах, которые назывались сейми. Сейм. И, в общем-то, проходили они очень бурно, потому что среда эта была очень нервная, бурная, с невероятным гонором и самонадеянностью. Да. При том, что и там возникали партии, которые доходили до применения оружия. Потом периодически бывало следующее, что если проигравшая сторона, потому что там все эти выборы, они не были формализованы очень четко, процедуры. То есть если вдруг кого-то выбирали, проигравшая сторона время и время объявляла как бы, противостояние победившей стороне и королю, это называлось рокош. Например, когда второй самозванец, Лжедмитрий II, получил поддержку от Сапеги польского в какой-то момент. Почему он получил поддержку? Как Сапега оказался на нашей территории? Но там тоже произошли выборы короля. Сапега оказался в оппозиции, оппозиция была вооружена, его вытеснили на территорию в сторону Смоленской, дальше в Путивлю. Вот. Ну и оказалось, что территория России, где шла гражданская политическая война, он, в общем-то, понял, где его интерес. И он как бы поддержал второго самозванца. Вот. То есть фактически это была такая шляхетская республика, да, а польский король он был что-то вроде такого пожизненного президента, скажем так, да. Вот. И шляхта имела абсолютные права, да, то есть такие права, которые в России она получила только при Екатерине II, но и то не в полной мере, потому что самодержавный принцип все равно существовал. А крестьянство, хлопы в Речи Посполитой были абсолютно бесправными людьми. Здесь ситуация была еще хуже, чем в России. И пан мог убить просто своего дворового человека, крестьянина, и в общем-то ему ничего за это не было, никакому суду он не подлежал. Абсолютно. Вот. То есть крестьянство было, конечно, таким величайшим мучеником в Речи Посполитой, и оно бежало действительно на юг, бежало в Запорожье, но тут надо понимать следующее, что Запорожье по своей природе оно не было мужицким, крестьянским явлением. Это были добычники, да? Люди, которые жили с саблей. И, в общем-то, крестьянство для них представляло интерес только в том смысле, что их можно было собрать в кучу, натравить на панские фольварки и, в общем-то, численно на какой-то момент увеличить свое количество. Потому что, еще повторюсь, запорожцев никогда не было много. В самые лучшие времена не более 10 тысяч человек. Вот. И вот таким образом появляется реестр, появляется такое сословное самосознание, и казаки начинают рассуждать таким образом. Смотрите, шляхта служит королю, да, на военном поприще. За это она имеет земли и крепостных, да, и постоянный статус, звание. Мы тоже служим на военном поприще. Почему мы не можем иметь это? Почему мы как бы не можем стать шляхтой? Но дело в том, что польская шляхта определялась по родовому признаку, и оно было очень таким герметичным, замкнутым в своем кастовом высокомерии. И хотя казацкая старшина уже начала детей давать там, в иезуитские колледжи, там, они уже хорошо писали и говорили по-латыни, у них уже начали появляться кое-какие состояния, да, у старшины казацкой, особенно реестра. Тем не менее, все равно как бы, вот эту стену между дворянством польским пробить было невозможно. И казаки начинают думать о том, чтобы как бы эти права получить вооруженным путем. И уже где-то в начале 17 века идут там целая череда бунтов. Там Наливайка и другие, там Подковы. В общем-то, очень историки вот этого демократического лагеря, они интерпретировали эти бунты как народные движения против крепостного права и против латинизации, против унии. Да? В реальности все было гораздо проще. Борьба шла просто за улучшение своего статуса сословного. Как у, вообще надо понимать, что в средние века мышление людей было в значительной степени связано как бы с сословными, с их происхождением. Да? То есть люди мыслили, эта категория сознания была очень важной. Да? То есть благородство человека во многом определялось его происхождением. И все эти бунты, в общем, заканчиваются большей частью поражениями. Потому что, еще раз повторюсь, казачество по своим военным характеристикам, оно было хорошо в набегах, как легкое воспомогательное войско. И это было всегда, да, это было и в российской армии, ну, казачество выполняло роль легкой кавалерии, да. Вот. Но никогда оно не являлось основой вооруженных сил. И поэтому в столкновении с польскими войсками, когда привлекались значительные силы, в конечном итоге все эти восстания терпели определенное поражение. Ну, мужики, как бы, которые поднимали восстание, карались жестоко, казаки бежали на низ, за пороги. Ну, через какое-то время нечто подобное движение начиналось снова. Вот. Ситуация изменилась во время Хмельничины, да, во время восстания Хмельницкого. С чем это было связано? Дело в том, что сами по себе запорожцы никогда не могли бы нанести поражение регулярному организованному большому государству. Но дело в том, что в этом случае мы имеем место с настоящей крестьянской войной, с народным движением, которое охватило сотни тысяч людей. То есть панские фольварки, имения горели, там, начиная там, я не знаю, от Винницы до Чернигова, то есть везде, повсеместно. И движение было настолько мощным, что и мощным именно за счет того, что у него пошли народные массы в огромном количестве. А казаки, которые имели все-таки некую военную организацию, некое сословное самосознание, они вполне логично, они его возглавили. Вот. Но при этом как бы, они не ставили задачу, как вот сейчас пишут в украинской истории, добиться независимости. То есть создать казацкое государство никогда и в голову не входило. То есть сам Хмельницкий совершил достаточно сложные маневры. Например, после очередного победы, сначала было очень ряд громких побед над польскими войсками, путь на Варшаву был совершенно открыт. То есть, в общем-то, можно было идти, брать город, и война была, ну, это было бы крушение польско-литовского государства, в полном смысле слова. Но он двинулся на запад, свернул на Львов, осаждал крепость Замости долгое время. И все это было намеренная затяжка времени для того, чтобы дать возможность, в это время умер польский король очередной, чтобы собрался сын, выбрали нового короля побыстрее, с ним Хмельницкий вступил в переговоры, готов был идти на компромисс. То есть фактически он как бы признавал власть короля, но требовал изменения существующего порядка вещей. Но поляки не пошли на это. Они потерпели, поляки, еще одно сильнейшее поражение. Но опять Хмельницкий пошел на переговоры с польским королем, признал его власть. И, в общем-то, фактически был заключен так называемый Зборовский мир по его условиям. По его условиям реестр увеличился до 60 тысяч, до 40 тысяч человек. То есть те, кто записывает реестр, все становятся свободными людьми. Да? А в общем-то, как прежние порядки, в том числе помещи землевладения, которое было снесено народного собрания, оно должно было возобновиться. То есть это вызвало колоссальное недовольство. И надо понимать следующее. Вот эта Переславльская рада, да, когда было заключено, ну, когда Малороссия, да, вошла в состав России, оно стало возможно благодаря колоссальному давлению народных масс. Сам Хмельницкий, его окружение, это были, конечно же, такие полонофилы, да, которые ставили целью просто улучшить свой статус, войти в ряды польской аристократии и, в общем-то, ничего, ну и добиться просто увеличения своих прав в этом государстве. Ни о каком самостоятельном государстве речи не было. Более того, Хмельницкий вел, и это откопал Костомаров, два письма переписку с турецким султаном. В первом он признал себя данником турецкого султана, а во втором он оправдывался, и объяснял, что как бы, вот, союз с Москвой тактическими соображениями. То есть фактически Хмельницкий был двоеданником. Вот. И в дальнейшем, что им оставалось делать, да? То есть численно казаков было не так много, да? Уже переговорами с польским королем, как бы Хмельницкий и его окружение поставили себя под подозрение. То есть, если бы царское правительство лучше бы знало бы положение вещей на Украине, то оно могло бы просто бы действовать вопреки этой казацкой старшине, апеллируя напрямую к народным массам. Но этих деталей никто не знал. Поэтому казакам ничего не оставалось, как идти в это подданство, в которое они шли со страхом, боясь, что они потеряют какие-то привилегии. А еще раз говорю, идеи независимости, да, ее просто не было. Были только проекты. Было три варианта. Первое – это вернуться под власть польского короля, выторгав себе наилучшие привилегии. Прийти под власть московского православного царя, выторгав себе наилучшие привилегии. Либо переметнуться в союз с крымским ханом и перейти под власть турецкого султана, как это сделал Дмитрий Дорошев позднее. Где-то он правобережный украинец. То есть фактически шла речь о том, куда... Кому присоединиться? Но о самостоятельном государстве никто речи не ставил. Потому что, еще раз говорю, смысл движения запорожцев и казачества, и казацкой старшины, значных, как говорим, то есть знато, заключалось в следующем, чтобы стать новыми панами. Завладеть землями, а своими силами они, в общем, боялись делать. Им нужна была поддержка какого-то сильного государства. Вот он как гнев этих событий. И этим объясняется, почему... Да, причем интересно, что сначала, помня польские порядки, казачество и ряд старшин, когда встал вопрос о переславочном ряде, о присяге новому государю, все сначала поддержали, потом сказали, что ну и государь должен нам тоже дать клятву соблюдения наших представителей московского бояр, сказали, что с точки зрения самодержавного принципа это невозможно, присягают государю, а права, которые они хотят, они могут подать челобитные, и они могут быть получены путем пожалования, но не как путем договора. Так и произошло. В общем-то, все права городское самоуправление по магдебургскому праву, которое было получено. Остатки православного дворянства, еще со времен киевских времен, оно стало совсем незначительное. Они получили тоже свои привилегии, подтверждения. Казачество тоже получило реестр 60 тысяч человек и множество как бы, привилегий и прав. То есть все, что просили, все было получено. Более того, они даже выторговали право самим собирать налоги и потом из этих налогов держать как бы, свое местное казацкое войско. То есть сначала изначально предполагалось, что эти деньги будут отправляться в Москву, за исключением тех денег, которые пойдут на содержание войска. Но потом в силу целого ряда измен и конфликтов со стороны последующих гетманов после Богдана Хмельницкого, в общем-то, уже в царском правительстве махнули рукой на это, потому что просто устали, банально. Потому что после Богдана Хмельницкого стал Иван Выговской, он перешел на сторону поляков. Ну, он заключил так называемый гадяческий договор, да, при котором, в общем-то, как бы речь шла о переходе вновь в польское подданство. После него был Юрий Хмельницкий, сын Хмельницкого, тот тоже изменил. Потом был Брюховецкий и так далее. То есть они метались между Крымом, Турцией, Польшей и Москвой. И то, что эта территория оказалась в составе Москвы, только благодаря тому, что народные массы стихийно тяготели к московскому царю. Все эти движения они мало поддерживали, действительно. Там был такой очень интересный эпизод, сейчас мы об этом скажем. То есть миф первый, да, это я уже сказал, происхождение, да? Происхождение это прежде всего такое восточное происхождение. Ну, восточное. Ну, то же самое Гисау, Харунжи, Кошевой, Кош, да? Там, допустим, Атаман, это все слова, ну, как бы происхождение, Бунчук. Там, это все слова восточного происхождения. Все, что связано с конской упряжью, с оружием и так далее. Даже внешний облик, да, шаровары, как бы выбритая голова и чуть. Никто не был в Праге. Да. Вы были на Карловом мосту?
Конечно.
Видели скульптуры,
да,
где там показаны пленные турки захваченные? Турки там в шароварах,
да,
с выбритой головой, с такими чубами и с вот такими усами. То есть, да. И вот рядом с зоопарком там есть дворец, там картины тоже. Там тоже также изображены вот эти времена Австро-Венгерской империи, которые боролись с турками. То есть лексикон, внешний вид, военные приемы, все это было позаимствовано у восточных народов.
И до сих пор в украинском языке, ну как и в русском,
да, да,
но
мы
сейчас
тоже
говорим, сохранилось очень много
тюркизмов. Майдан.
Да, но то, слово Майдан, да, оно же не славянское. Но вы обратите внимание отношение к этому, да, то есть у нас в России это воспринимается спокойно, да, а вот особенно сейчас. Вот, ну сказать, что слово Майдан, хотя это научный факт, понимаете, факт языкознания, историками подтвержден, да, это оскорбление, понимаете, потому что, ну вот, дальше не, извини, Паша.
В Каире есть площадь такая огромная, Такрир, может, слышали?
Да.
Там, когда в Туру Египте была с Эргалем Мубараком, собирались толпы народа. Полное название Такрир Аль-Майдан. То есть Майдан это не тюркское, ну или тюркское, или персидское слово, однозначно из восточных языков, это понятно.
Как переводится?
Площадь.
Площадь.
Да. Площадь.
А у нас Майдан это сумка.
Ну тоже площадь, куда что-то
помещается. Большую сумку
называют. Некое пространство.
Некое пространство.
Но это какой-то вот диалектизм, какой-то
да,
местный, вот принятый где-то в каком-то месте.
Но все равно, переосмыслен
просто. Ну да. Вот. И вот здесь возникает, как, кстати, по поводу миф, который так называемый Переславская конституция. То есть с точки зрения школьных учебников Украины в Переславле был заключен союз между равными государствами, и Украина вошла в, ну, тогда вообще, ну, вошла в состав государства как равная часть, как фактически как бы как, ну, такая конфедерация возникла такая. Это, конечно, не так. Если поднять исторические документы, это была присяга на верность московскому государю, да, которую все гетманы, четыре гетмана до Самойловича, все нарушили. Один за другим.
А? Вопрос можно?
Да.
Или потом вопрос?
Да, вопрос можно сразу.
Зачем московскому государю нужно было такое ветреное,
ну,
влияющее?
Ну, во-первых, смотрите, как бы, если мы возьмем как бы в тот момент, когда возьмем конец 14 века, начало 15 века, да? При Иване III, когда московское государство оформилось. Так вот, западная граница была где-то у Можайска.
Угу.
То есть Можайск это уже было Великое княжество Литовское.
Угу.
Смоленск это была Литва.
Угу.
То есть здесь можно поставить вопрос следующий. А зачем нам, допустим, Смоленск и Можайск? Это же Литва. Да? Московский государ... Тут, во-первых, надо иметь в виду следующее, что московские государи и правомерно, да, считали себя как бы наследниками всех наследниками Старой Руси, да. Ну не Константинополя, конечно, ну а часть Константинополя, по династической части,
да.
И в том числе как бы Киевской Руси. И все земли, которые входили в состав Киевской Руси, считали своей отчиной. То есть они считали, что как бы имеют на эти территории право, да, согласно своим они имеют династические права на это. Это было при Рюриковичах. Ну и потом Романовы как бы все равно в данном случае продолжали эту политику. Это первое. Второй момент. Надо понимать, что 17 век в России это бунтажный век. Начался он смутным временем, смута. Потом там прошли в Москве только соляной бунт, медный бунт, разинское движение. Потом было движение, потом был та же самая оборона Соловецкого монастыря, когда старобрядцы держали оборону. То есть движение всякого рода, ну, страну просто лихорадило. В конце столетия это стрелецкие бунты, связанные с борьбой за власть, Хованщина и так далее. То есть Россию тоже лихорадило это. И в этом смысле Алексей Михайлович, да, и хотя вопросы как бы об обращении к Хмельницкому были до этого, то есть он зондировал почву, никто не рвался, как, ну, то есть это не было идеей фикс, да, потому что России было просто не до этого. И это означало начало войны с Польшей. То есть, в общем-то, что было тоже, в общем-то, не до, ну, на это не было особых ресурсов и сил. Но Алексей Михайлович был очень глубоко верующим человеком, да? То есть сама мысль о том, что отдать под власть распространение уни, да, огромные территории, да, вот, ну, где проживает русское население, да?
Православное
население, ему, конечно, ну, привергало ужас. Хотя такие вопросы, когда начались бунты вот этих вот, ну, гетманов, орден Ощёкин был такой выдающийся дипломат и государственный деятель времен Алексея Михайловича, он в частности выдвигали идеи, что вообще зачем нам это надо. То есть, ну, постоянные какие-то, ну, интриги, постоянные измены, постоянные союзы с нашими противниками, ну, вообще. И еще раз, если бы не глубокая религиозность Алексея Михайловича, то такой исход тоже был бы вероятен. Тем более, что еще раз повторяю, что в этот момент Москва никаких денег оттуда не получала. Хотя многие казачьи памфлеты, написанные запорожской старшиной, говорили об обратном, на самом деле это было не так. Вот. И тут еще надо иметь в виду следующее. Речь идет о казацкой старшине, а народные толщи, они тяготели к Москве, к единоверному государю. Потому что ни Выговский, ни Юрий Хмельницкий, ни Брюховецкий, никто из этих изменников не получил массовой поддержки. Да? Даже значительная часть казачества, ну какая-то, ну, не самых знатных, они их не поддержали. Например, Выговский вынужден был использовать союз с крымскими татарами. У него, ну, значит, Брюховецкий обратился, ну, к правобережному гетману Дорошенко за помощью и к полякам. То есть, так или иначе, в общем-то, появилась такая старая история, которая повторяется до сих пор. На Украине так, те, кто выступает против Москвы, должны так или иначе задействовать какие-то внешние силы себе в помощь. И здесь еще один миф, который, ну, прям про одну битву хочу сказать, которая, в общем-то, в нашей историографии мало как бы известно, то есть фактически вообще неизвестно никому, а на Украине она является как бы памятной датой, особенно отмечается в учебниках, о ней много пишут. Это битва при Конотопе. Никто не слышал.
Слышали,
но... Ну да. Ну, в общем, что произошло? Когда был такой генеральный писарь, Выговский, Иван Выговский, при Богдане Хмельницком, после смерти Хмельницкого он стал гетманом. И он поднял мятеж, переметнулся на сторону поляк. И, кроме того, он как бы привлек на свою сторону и крымцев, крымских татар. И вот, Трубецкой, князь с войском выступил туда, а там получилось фактически, после этого восстания только в Киеве гарнизон держался. Он выступил туда, и казаки заманили авангард нашу конницу дворянскую, которой командовал князь Пожарский, не тот Пожарский, а его один из потомков, в засаду, и крымские татары его просто разгромили, эту конницу. Там большое количество людей попало в плен, всех казнили, то есть была расправа такая. А основная, это была разгромленная часть армии, а основную часть Трубецкой был вынужден отвести в сторону Стародуба, вот туда, вот, северную. Вот. Однако Выговского, даже после этой победы, защитная часть не поддержали, их не поддержал там Миргородский, Нежинский полковники. То есть даже на самой Украине он не получил абсолютной поддержки. Через какое-то время Трубецкой вернулся. А, и вот этого Пожарского тоже казнили, потому что он, когда его взяли в плен, он плюнул в лицо крымскому хану, и его тут же зарубили на месте. Вот. И, в общем-то, кончилось тем, что Выговский вынужден бежать в Польшу, а там принял участие в какой-то очередной интриге, в какой-то он запутался, и в конце концов его, по-моему, сами же поляки казнили. Вот. То есть битва, и вот эта битва под Конотопом, она пишет, что это там образец, как бы, ну, героизма, там, воинской доблести, военного искусства и так далее, и так далее. Ну, поются всякого рода дифирамбы, воздвигаются, пишутся тексты. На самом деле эта битва, она ни на что не повлияла. Да и успех был достигнут благодаря, в первую очередь, крымским татарам, которые были на стороне Выговского. То есть почему ее... Ну, это, знаете, как вот выдергивается какая-то... ну, это чистая пропаганда, в чистом виде. Какой-то эпизод из истории надувается, как лягушка, да, как шар. Ну и, в общем-то, как бы раздувшись, он заслоняет все, и его начинает крутить, показывать со всех сторон, описывать и так далее. Вот. Вот просто имейте в виду, что битва под Конотопом, да, то есть то, что мы не знаем, да, то есть для нас где-то на периферии внимания, да, для... то там это является как бы... А почему она такая? Потому что это победа над москалями. Ну, это смешно, но это так. Хотя у Хмельницкого были гораздо более блестящие победы, о которых стоило говорить. Да? Но, тем не менее, так. Это вот как раз битва при Конотопе, подробно расписан в последние 25 лет. Это миф как бы такой, пыл с жару. Вот, Конотопская битва. Теперь хотелось бы еще как бы несколько слов сказать. Да, значит, вот эта смута, да, которая вошла в украинскую историю как руина, продолжалась достаточно долго. В конце концов, стал гетманом Самойлович, и, в общем, правительство уже даже не мешалось там, что происходит, лишь бы там не было этих бунтов, лишь бы не приводили, ну... И в этот момент, да, я помню, что Самойловича сменил Мазепа. Сменил в результате интриги. Мазепа написал донос на Самойловича, против него было возбуждено, ну, скажем так, открыто дело, он был смещен, отправлен в Сибирь, я уж не помню там его дальнейшую судьбу, а Мазепа был назначен на должность гетмана. И надо понимать следующее, что для современных украинских историков Мазепа, безусловно, герой национальной борьбы, а выступление Мазепы против Петра – это антиколониальное восстание. Здесь в чем кроется манипуляция? Во-первых, никакого восстания быть не могло, потому что за Мазепу пошло невероятно маленькое количество людей. Там, ну, 1500-2000 казаков, не более. Из которых потом переметнулись обратно уже как бы столько же примерно. Ну, половина переметнулась точно. Да, то есть ни о каком народном движении вообще речи не идет. А во-вторых, как бы Мазепа на роль, скажем так, такого, ну, второго Богдана, да, он совершенно не тянет. То есть это человек, который на протяжении своей жизни ухитрился предать всех, с кем он был вместе. Вообще изначально по своему образованию он был такой, ну, скажем так, он учился где-то тоже, по-моему, в каком-то иезуитском коллегиуме, на территории Литвы или Варшавы, то есть он получил соответствующее образование, долгое время был при дворе польских королей, потом перешел на сторону Петра Дорошенко, это гетман правобережной Украины, который стал турецко подданным, признал власть султана. Вот. Его случайно захватывают вместе с несколькими пленными левобережными казаками. А учитывая, что фактически при Дорошенко была узаконена работорговля, то можно предполагать, что Мазепа просто вез их на продажу в Крым. Вот. Его, по идее, в общем, должны были казнить, но ему повезло. Каким-то образом он втерся в доверие Самойловичу. Ну, он был прекрасно образованным, он был очень, ну, такой, владел риторикой, да? Прекрасно образованный, ну, человек с гибким, таким изворотливым, хорошим умом. Ну, в хорошем смысле эффективным, да, но в этом смысле. Не в смысле добродетели, да, да, да. И вот Мазепа как бы стал при Самойловиче его любимцем, его предал. В это время он сотрудничал, в это время у власти была царевна Софья со своим фаворитом Василием Голицыным. И Голицыным указал покровительство. Потом он после свержения Софьи также предает Голицына. Когда приходит Петр, верой и правдой служит Петру. И в общем-то, такова его жизнь. И когда, хотя его взяли в плен, за какие-то 20 лет он сколотил сумасшедшее состояние, как и вся казацкая старшина. Когда Пушкин пишет в Полтаве «Богатый славен Кочубей, его поля необозримы», надо понимать, что это не метафора. Это точное состояние вещей. Когда Мазепа бежал от Петра, он вынужден был заплатить туркам за безопасность там 100 или 200 тысяч талеров, а еще 240 тысяч талеров стали объектом дележа после его смерти. Ну, это, в общем-то, это колоссальные деньги по тем временам. То есть это, ну, просто невероятно. Он был одним из самых богатых людей Европы. Этим стал он за 20 лет.
Олигарх.
А?
Олигарх.
Да, он был олигарх, он был у власти, и он был олигарх. Да, он стал олигархом благодаря власти. Ему принадлежали многие винокурения, да, он, конечно, строил очень много храмов, да, такого, ну, это понятно. Это известный факт. Но при этом надо понимать, что человек, в общем-то, добродетельным далеко не был. И, собственно говоря, Петра он предал-то не потому, что стремился к какой-то независимости. По договору с поляками предполагалось следующее, что, ну, с Карлом и с поляками, да, потому что там в Польше был ставленник России и ставленник Карла XII, там шла борьба между ними. И вот ему пообещали, что Украина станет как бы русским воеводством в составе Польши, а ему дадут какую-то территорию, он будет то ли витебским, то ли могилевским князем, лично Мазепа. с определенным доходом. Ну вот, собственно говоря, и все, что он идея. То есть никакой идеи независимости просто не было. Не было. Это факт. И, в общем-то, предательство Петра произошло, оно могло вообще не произойти. Потому что, еще раз говорю, Мазепа был очень расчетным человеком, и он хотел просто дождаться, чем кончится война. Да. Связи с Мазепой он установил, но держал глубоко в тайне от всех, кроме там небольшого количества его окружения. Ну, все читали, наверное, Пушкина Полтаву, помнишь, да? Что Петр настолько верил Мазепе, что даже по доносу, правильно, ну, доносу достоверному, людей, которые донесли Кочубея и его родственников, а он как бы арестовал и отправил ссылку. А Мазепе верил безоговорочно. Вот. То есть он предполагал, надеялся, что просто вот как бы присоединится к победителю. И когда он узнал, что Мазепа идет, что Карл XII идет на Полтаву, что он идет на Украину, он сказал, куда же его несет? Хотя он ему обещал склады, боеприпасы, порох, продовольствие и целую казацкую армию обещал. В итоге, в общем-то, он вынужден был присоединиться в торопях с небольшой группой приверженцев. И более того, даже находясь в окружении Карла, он уже начал понимать, к чему идет дело, и он даже пытался вступить в переписку с Петром, обещая выдать ему в той или иной форме Карла. Единственное, что Петр как бы это уже как бы проигнорировал. То есть человек, который предавал всех и вся. Абсолютно. И, ну, на героя он никак не тянет. Но тем не менее он возведен как бы на этот пьедестал, как борец за независимость, хотя еще сразу никаким борьбой за независимость здесь и не пахнет.
Расскажи, как он закончил свою жизнь. Ну, герои так не заканчивают.
Ну, он был как бы проживал.
Вот,
ну, в общем, фактически он был как бы брошен почти всеми, и он был заеден шайбой. А уже после его смерти началась дележка его денег, ну, которые еще оставались, между его племянником Войнаровским и генеральным писарем Филиппом Морбит. Вот так. И Карлом XII, который там тоже находился недалеко. То есть они жили где-то в Молдавии или Бендеры, где-то вот на границе между Турецкой империей и Украиной. В Швецию они попасть не могли. В общем, им помогал турецкий султан, оказывал определенное покровительство за очень большие деньги. Вот. И такую ситуацию они оказались в таком мешке. В общем, такая история.
Героическая.
Ну да. И все это было, ну, как бы не только подло, но это ужасно глупо, да, на старости лет, да, уже где-то 75-80 лет, предать человека, который тебе всецело доверял, ну, не знаю, так вот было. Вот, и здесь еще один миф, который, допустим, в России никто не знает, а на Украине он культивируется. И впервые он, вот эта история начинается с той самой истории русов, о которой говорил, казачий памфлет. Это так называемая Батуринская резня. Батурин была резиденцией гетмана, в том числе и Мазепа, и... Там были некие крепостные укрепления, правда, состояли они уже не в самом лучшем состоянии, потому что до нас дошли документы, где, в частности, пеняют, что вот вы деньги, в Мазепе, что Петр пеняет, что деньги собираются, а на поддержание крепостей в надлежащем состоянии не выделяются. И там часто было распоряжение, что около 4000 бревен направляется на реконструкцию укрепления. Но, в общем, как бы, ну, это как бы работы произведены так и не были. Куда ушли, шел этот лес, так и непонятно. То есть, в любом случае, крепости были, ну, не в самом лучшем состоянии. И но в Батурине находились склады пороховые, продовольственные и так далее. И к ним и шведы шли как бы в направлении, Мазепа обещал им эти. И поэтому Меншиков предпринял атаку, очень стремительно быстрый к Батурину и очень стремительный штурм. Батурин был взят, и защищавшие его сердюки это наемники. Сердюцкие полки это наемные полки, там служили немцы, поляки, даже сербы, ну, в общем, ну, все, кого можно было набрать. Мазепа фактически себя окружил такими сердюцкими полками и телохранителями под конец жизни, потому что местное население его просто ненавидело. За закрепощение, за выжимание всех денег и так далее. То есть он фактически держал свою власть благодаря Петру и центральной власти. Вот. То есть штурм был как бы решительный и такой жесткий. Зато потом уже по горячим следам, потом было уже в казачьих памфлетах написано, что Батурин был там страшная расправа, что плоты были, что там убивали женщин, детей, что их закапывали, сажали на кол, младенцев закапывали в землю. То есть, когда читаешь это в истории русов, допустим, да, или ну, в таких подобных сочинениях, идет ощущение, что речь о каком-то, знаете, каких-то ассирийцах или персах древнего мира, что такие страшные расправы. Причем, кроме истории русов, в общем-то, нигде об этом не упоминается, об этих расправах, и памфлетов. То есть никаких исторических источников этого нету. Да и, собственно, причем смысл как бы этих расправах абсолютно не было. Многие мазепинцы, которые перебежали на сторону Карла, потом перебежали на сторону Петра. И никому из них никто не был. Даже руководитель обороны Батурина был потом отправлен, взят в плен. То есть их помиловали, а женщин там ни в чем не повинны, детей резали. То есть такой черный миф, как бы, ну, совершенно высосанный из пальца, то есть, ну, который не имеет никаких подтверждений. Но, тем не менее, это было. Просто имейте в виду, когда мы будем говорить про Батуринскую резню, если кто-то вы услышите, то это, конечно, оно такое измышление чистой воды. И взято оно как бы впервые упомянуто в истории русов. Вот. Когда историческое. Так. И еще, когда мы говорим о мазепинской эпохе, еще один миф, который нужно упомянуть. Это так называемая пресловутая конституция Филиппа Орлика. Филипп Орлик был секретарем, генеральным, ну как секретарь, генеральный писарь, так назывался, у Мазепы, был вместе с ним. Правда, пытался, уже когда стало ясно, что все пошло плохо, обещал выдать Мазепу, пытался наладить отношения, но не получилось. И, в общем-то, деньги достались племяннику Мазепы Войнаровскому, а Орлик унаследовал должность гетмана. Хотя это, в общем, было достаточно странно. Как он мог унаследовать, когда должность-то была выборная, а он, в общем-то, как бы находился где-то то ли в Бендерах, то ли в Ясах, то ли, ну, где-то вот, ну, там, непонятно. Но, тем не менее, он стал вот таким самозванцем гетманом. Вся его деятельность с этого момента заключалась в следующем, что, да, причем интересно, что сам по себе он был, происходил из рода, старинного чешского рода дворян. Но род, который переселился в Польшу, у него было польское воспитание, закончил он был католиком, во-вторых, он закончил иезуитский коллегиум, но в какой-то момент перешел на службу Мазепе, потому что, видимо, было выгодно, но свое католичество он всегда скрывал. Ну, в общем-то, как бы, ну, что можно, как бы, вполне в духе, да, питомца иезуитского колледжа, да, то есть зачастую, как бы, это не считалось. У иезуитов, да, такие вещи не считались, в общем-то, грехом. И, в общем, в дальнейшем всю свою деятельность он посвятил тому, что выбивал деньги, ну, тем, что занимаются многие, как бы, современные русские мигранты, выбивал деньги то у турок, то у шведов, то у кого-то еще, под организацию какого-то, ну, похода. Он говорил, что там сразу восстание вся Украина, меня все поддержат. Такая попытка была, ему поляки предоставили какие-то наемные силы, турки, и он пришел на Подолье, который тогда контролировал Драгун. Ну, в общем-то, как поход был бесславный, и, в общем-то, вернулся он ни с чем, больше денег ему не давали. Так вот, чем интересно, находясь в эмиграции, он написал, ну, такой некий, ну, скажем так, то небольшое окружение, которое бежало с Мазепы, ну, они, когда они согласились признать гетманом, они навязали ему некие условия. Ограничение гетманской власти в пользу власти старшины, ближайшего окружения. И назывался это документ договоры. Так, сейчас назывались документ. Сейчас. Договоры и постановления права и прав. Сейчас. Договоры и постановления прав и вольностей войсковых. Вот так вот называлось это. Но вот этот документ как раз и лег в основу легенды о конституции Филиппа Орлика. Вообще в Киеве стоит памятник Филиппу Орлику поставлен, да. И написано, что это первый, как бы, автор первой в Европе и в мире конституции. Mm-hmm. То есть американская конституция, то есть раньше американская конституция.
А чья фамилия Орлик?
Орлик, ну, чешская фамилия, видимо, да, род чешских дворян был. Ну, вообще, как по воспитанию, по образованию был поляком. Типа, ну, То есть он, в общем, как бы первая конституция. Причем интересно, что почему конституция, даже слова нет, да, в названии. Причем документ этот пылится в московских архивах, он, ну, как бы, находится.
А он был на выставке в историческом музее.
Да, причем интересно, что на самом деле, как бы, если почитать язык документа, да, ведь Орлик его писал не в московской канцелярии, да, он писал его в эмиграции, его никто не принуждал. На Украине этот язык называется староукраинским языком. То есть там очень любопытно, как бы. Например, на Украине он называют Пилип Орлик. Он себя подписывал Филипп, допустим. Язык его поразительно напоминает тот язык, который писали в петровских литературных канцеляриях. То есть там, ну, и вот этот пресловутый староукраинский язык, он гораздо ближе к современному русскому, чем к современному украинскому. Это очень, ну, любопытный такой момент. Так возникает вопрос, откуда же взялась вот эта легенда о Конституции, которую он написал, первая? Все очень просто, потому что поскольку в этой склоке между беглой старшиной и Орликом, да, в качестве посредника участвовал Карл XII, для него этот документ перевели на латынь. По латыни он звучал там «Pactes et Constitutiones», ну, по латыни я просто не говорю, примерно вот так вот. Ну, договоры и установления. Договоры, пакты, по латыни установление от Конституции. То есть слово с латынского документа выхватилось, и появилась первая Конституция в мире. Вот так вот. Причем Конституция, которая была дана как бы в изгнании группы лиц, которые уже как бы никакого отношения не имеют. Конечно, это все фикция от начала до конца. То есть вы просто имейте в виду, что...
Выглядит это как... Ну вот,
нелепо, да,
вы посмотрите в интернете, она есть. Выглядит это как, ну, как расписка, вот, да. И там буквально несколько, ну, это небольшой документ, и если, ну, это надо видеть и знать, потому что вот я, допустим, попала в такую ситуацию, но мне спасибо, Паша еще потом объяснил, я видела этот документ. И я, будучи на Украине, разговариваю со своими знакомыми, мне это было предъявлено как факт. Который,
не подлежит?
Нет, который я позорно, потому что я учила советскую историю Украины, я не знаю, а вот, но когда я сказала, что, ребята, а вообще, вы знаете, где документ хранится? Мне сказали, что он хранится в Европе. Вот тут я, конечно, ручки потерла и сказала, ну, вы знаете, а вот то-то, Google...
Да, ну, в общем-то,
соврать не может, это же не российский Яндекс, да, вот. И поэтому люди были ужасно удивлены, вы знаете, и вот почему я вот вижу, да, все слушают внимательно, вы знаете, эти вещи нужно знать, потому что мы живем в такое время, и вот отец Роман сегодня очень хорошо сказал на проповеди. Потому что вера, да, это не только знание, да, каких-то богословских вещей, но когда ты можешь спокойно без вот этого сам дурак, да, объяснить, что, вы знаете, ну вы вообще-то не очень-то правы, да, вот.
И, совсем не правы.
Да, ну, мягко.
Сначала мягко, а потом уже.
Да, то люди, знаете, это имеет такое, ну, воздействие, потому что я знаю человека.
Ситуация такая, что даже если в разговоре с тобой это люди сделают вид, что они не приняли это.
Совершенно верно. Они потом все равно пойдут. Ну, сомнение уже какое-то зародится.
Потому что если мышление начинается, остановить его достаточно сложно. Потому что, допустим, какие-то вещи перед, допустим, мною, москвичом, допустим, собеседники, оппоненты, как бы, признать публично не могли,
да.
Но я как бы чувствовал, да, по контексту, что внутренне они это приняли. Знаете, как у людей бывает, что, так сказать, что я не прав, да, покаяться, допустим, сложно, да, вслух. То есть для вида, как бы, люди пышаются и держат оборону. А внутри они как бы понимают, что на самом деле, как бы, позиция-то уже плохие, ну и потом можно уже могут со временем все-таки пересмотреть это. Ну, так, забавно бывает. Теперь я прошу прощения, я, наверное, у вас уже еще два момента, которые мне хотят, два мифа, которые вот, это история с полубодком и вопрос установления крепостного права на Украине. Много я не займу времени. Павел Полубодков, это был один, и, ну, он был, не был гетманом, а, скажем так, местоблюститель. Потому что после, получилось так, что после измены Мазепы, Петр сначала никому не это, скажем так, поставил место блюстителя, Павла Полводка, скажем так, временно исполняющего обязанности. А потом, позднее, после его смерти, была учреждена малороссийская коллегия, просто, которая управляла этими территориями. Ну, и, в общем-то, к этому моменту как бы, московской власти стала ясна, во-первых, как бы антагонизм между широкими как бы, народными массами и казачьей старшиной на Украине. И, в общем-то, какая-то ясность появилась относительно местных дел. И вот в этот неудачный момент для старшины Павел Полуботка, он тоже был, как и все украинские гетманы, отличался необычайным стяжательством, да? Он применил там какие-то... Ну, в общем, как бы многие написали жалобы. До Полуботка дошла информация о том, что он, жалобы отправлены в Москву. Что надо ждать комиссии. К нам едет ревизор. Было принято решение, в общем-то, тут же всем было сказано, его окруженно поладить с обиженными, как-то частично компенсировать им обиды. Более того, когда там была какая-то попытка инсценировок, связанная с комиссией, да, с этим присутствием, была попытка подкупа. Это стало известно Петру. В общем, он пришел в ярость, да, по своему обыкновению, вызвал Полуботку уже в Петербург. Он был заключен в Петропавловскую крепость, и во время вот этого следствия он умирает. Так вот, в истории русов была сложена такая легенда об этом, что Павел Полуботка, конечно, был обвинен несправедливо, что Петр просто душил свободу Малороссии. На самом деле Полуботка был просто обычный взяточник. Такой Порошенко. Такой, ну, скажем так, Порошенко 17 века, да. Вот. И который попался на поличном, и, в общем-то, возразить ему было нечего. А в истории русов описывается так, что Полуботок пострадал за то, что он от беззаконий центрального правительства защищал местное население. А когда его призвали в Петербург и посадили за его дела, он сказал Петру, что ну, как бы Господь рассудит Петра и Павла там. Ну, такая красивая такая пафосная фраза. Вот, ну. И вот история русов, она очень литературно написана, очень хорошо. Там вот такие вот яркие детали, понимаете, вот там история. Поэтому она произвела какое значение на массовую публику. Хотя историк ее последнее развенчание показали, что ничего достоверного нету. Она создана из выдумок, сплетен. Тем не менее, она, в общем-то, на Шевченко она колоссальным образом повлияла, эта книга. Если Костомаров в дальнейшем и Кулич занимались непосредственно историей, работали с историческим материалом, они поняли, что лживость этой книги. То Шевченко, в общем-то, человек, который ну, немного учился в своей жизни, то, в общем-то, он до конца своей дней оставался под сильным влиянием этой книги, безусловно. Вот. Вот такая история, такой миф с Полуботком. Но самое забавное то, что Полуботок стал очень широко как бы муссироваться история про него. Такая возникла легенда, что якобы у него было какое-то состояние, как золото. Спрашивают, а откуда у него было такое золото? Что? Как у Мазепы, да, и он это золото отправил в какой-то британский, чуть ли не государственный банк, в бочонках золота, и сказал, что это, когда Украина станет независимой, вот тогда, как бы, ну, еще там наросли за эти 300 лет какие-то сумасшедшие проценты, что каждому жителю, как бы, ну, уже независимой Украины по этим процентам, там, каждый человек может уже себе и дом купить, и машину, и все проблемы решены. В начале 90-х, как бы, пресса, как бы, ну, определенного толка, желтая, это муссировалось, да?
А сейчас это муссируется и по телевидению.
Про золото Полуботка
да,
до сих пор?
Да, на полном
Я думаю, это уже в 90-х годах все и жили. Ну, вот. И последний вопрос, это вопрос крепостного права, да? Что якобы как Екатерина II закрепостила жителей Малороссии украинцев. Даже как бы у Алексея Константиновича Толстого. Не сия им заразила, а она. «Усте комблес». И тотчас, извините, смешение французского с нижегородским. И тотчас прикрепляла украинцев к земле. И там унылый, потом об этом писали, унылый, ода капниста, ода на рабство начинается. Унылый темный звук пролью от струи, рекой омытой слезы, отчизной моей любезной, порабощение воспою. И так, ну и так далее. Или, допустим, Шевченко писал, Катерина, вража баба, что ты натворила? Что ты... Степь же широкий, край богатый, паном раздарила. Кстати, не скажешь, что это как бы другой язык. Но смысл в том, что в реальности, я уже говорил о том, что запорожская старшина с самого начала стремилась стать шляхтой. То есть, что это означало? Это означало, что они хотели получить уряды, да, управление, земли и закрепить их за собой. И эта практика началась сразу после начала гетманщины в массовом порядке. Были введены так называемые ранговые маятности. Маятности – это территории, которые давались за службу. Ну, там были, там же в этом казачьем государстве, как бы в кавычках, в всех государствах, было огромное количество должностей. Там обозный, генеральный писарь, хорунжий, подполковник, там, помощник полковника и так далее. И каждому за службу полагалась определенная земля. Земля давала доход, понятно, только в том случае, если там были какие-то промыслы, какие-то люди жили и так далее. И чтобы эти люди не ушли, их нужно было как-то... И такая украинская исследовательница 19 века, очень серьезная Ефименко, она конца 19-го, начала 20 века, она, например, очень широко исследовала этот вопрос, она говорила, что до Екатерины как бы, закрепощение на Украине оно было не юридическим, а фактическим. То есть оно осуществлялось по факту, силой. Но в каких-то юридических актах она практически не фиксировалась. Поэтому вот с точки зрения как бы считается, что в общем-то, ну, поэтому получил такой миф, что крепостное право началось 3 мая 1783 года. Это год, когда Екатерина издала указ. И в указе там была определенная статья. Почему так вот некоторые говорят о том, что это крепостное право. Сейчас, секундочку. Вот пункт 8 указа, наиболее нас занимающий. Цитата. Это вот указ 1783 года, 3 мая. «Для известного и верного получения казенных доходов в наместничествах Киевском, Черниговском и Новгородско-Северском и в отвращении всяких побегов к отягощению помещиков и остающихся в селениях обитателей, каждому из поселян остаться на своем месте и звании, где он по нынешней последней ревизии написан, кроме отлучившихся до состояния сего нашего указа. В случае же побегов после издания сего указа поступать по общим государственным установлениям». И пункт этот дополняется соответствующими штрихами, разбросанными в других частях указа. Распоряжением оставлять на усмотрение помещиков раскладку подати с крестьян в частновладельческих деревнях и запрещением принимать беглых малороссийских поселян. То есть получается, Ульянов просто, я цитирую его просто, чтобы даже если бы не располагали никакими другими документами, кроме этого пункта, его достаточно было бы для установления факта существования крепостничества в Малороссии до 1783 года. Мы видим здесь весь характерный крепостной ландшафт. Помещиков, частновладельческие деревни, поселян, побеги, доставляющие помещикам отягощение. То обстоятельство, что поселяне не просто уходят, а бегут, свидетельствует о невозможности легального ухода с места. Это и есть главный признак зависимости крепостной. Целью Екатерининского указа было не введение крепостничества, уже существовавшего в крае, а распространение на Малороссию административных мер, связанных с фиском и действующим во всех прочих российских губерниях. Такая унификация была бы невозможна при различии экономических правовых отношений. Крепостное право фактически де-факто было установлено. А как это делалось? Просто, ну, такая тоже небольшая цитата. Сейчас. Описывается. Вот. Ну вот, например, был отец гетмана Даниила Апостола. Это, кстати говоря, вот Муравьев апостол декабристов происходит от этого гетмана, да. «Давал мне урожайный год деньги нуждающимся, прибегавшим к займу, чтобы деток своих голодной смертью не поморить. А потом за эти деньги отнимал у них землю. Полковник Лизагуб содержал шинок, с помощью которого оплетал долгами мужиков и тоже за эти долги отбирал землю. О подвигах его сохранился красочный документ, жалоба некого Шкуренко, взявшего у Лизагуба 50 злотых взаймы. Дай мне в арешт, ну в аренду, да, грунта свои, то есть земли. А я буду ждать долг, пока спроможешься с деньгами, сказал полковник. Я дал свой грунтик, но не во владение, а в застановку, то есть заклад. А как пришел срок уплаты, стал я просить Лизагуба подождать, пока продам свой скот, который нарочно выготовил для продажи. А Лизагуб задержал меня в своем дворе, держал 2 недели, требуя отдачи долга. Со слезами просили отпустить меня домой, так как моя жена лежала на смертной постели. Но Лизагуб тогда же своим господарем, то есть управляющим, оценил мой грунтик и насильно послал меня к конотопскому попу, говоря: «Иди к попу, и как поп будет писать, будь при том». Поп написал купчу, но без свидетелей с моей стороны и без объявления в ратуше. Так пан Лизагуб и завладел моим грунтом, хотя я и деньги ему потом носил. То есть фактически вот так вот де-факто за 100 лет, за 120 где-то лет, и, в общем-то, было установлено крепостное право. Екатерина просто юридически, формально оформила уже существовавшие де-факто отношения. Так что ты, понимаешь, нельзя вести крепостное право одним указом, да? В России процесс установки крепостного права занял, скажем так, 250 лет.
Алексей Михайлович,
что?
Откуда все время?
Вообще первое ограничение это было при Иване III, когда было ограничено право Юрьева дня.
Это Юрикович?
Да, при Иване III. Было ограничено, право Юрьева дня, допустим, да? А потом, уже в 16 веке, были введены заповедные лета, когда право Юрьева дня вообще не действовало. А при Алексее Михайловиче по соборному уложению был введен бессрочный сыск беглых крестьян. То есть это считается как бы окончательным оформлением крепостного права. И просуществовало оно 200 лет в таком оформленном виде. Достиг кульминации как раз при Екатерине. Но тут интересно что во время Хмельничины крепостное право было уничтожено на Украине. Потому что был там очень четкий расклад, что помещики это были польско-литовские дворяне, шляхта, а крестьяне, соответственно, русские, малороссы. Да? Очень четкое такое было деление. И поэтому вот это вот движение, оно носило характер и религиозный, потому что в данном случае поляки рассматривали как новую силу, которая насаждает унию, да? Которая преследует веру, которая сдает там церковь в аренду евреям там, и так далее, и так далее. То есть внешняя сила. Это было явление классовое, сословное, да, то есть как крестьяне против. Национальный вопрос тогда не стоял, потому что люди мыслили не национальную категорию. Современных наций в нашем понимании не было. Люди себя определяли, как себя люди идентифицировали, да? Они идентифицировали по языку, допустим, как бы русский, или по вере. Чаще по вере православной. Вот. И, конечно, вот это распространение унии, вот это вот давление непрерывное, оно тоже было одним из главных, оно усилилось именно как раз в 17 веке, оно было тоже одним из главных детонаторов, который взорвал эту ситуацию. Вот. И крепостное право перестало существовать, да. Но казачество как бы выполнило свою миссию, оно стало новой шляхтой, да, оно стало новым дворянством. И окончательно было легализовано в качестве дворянства именно в 18 веке. У меня все.
Сейчас, да, спасибо огромное.
Возрождено, наверное, казачество, да?
Сейчас? Да. А невозможно его возродить, потому что казачество было именно вот в том качестве, о котором я рассказывал. Да, потом казачество превратилось в особое военное сословие. А на Украине, а Запорожская сечь была потом тоже ликвидирована. Потому что какой смысл держать в тылу вооруженных людей, самобуйных, да? Но потом возник потом запорожцы и казаки, да, они были переселены на Кубань. Так возникло.
Екатерина.
Да, при Екатерине, да, проект возник, и они были переселены, так возникло Черноморское войско, в которое потом стало кубанским казачьим войском. Вот и все. То есть кубанские казаки это потомки запорожских казаков, вот и все. Но их природа изменилась. Они перестали быть добычниками, как и донцы, как терцы, да, как вот уральские казаки, они стали просто особым сословием, которое несло военную службу на особых условиях.
Но они же свободны были, да?
Лично свободны. Казаки были лично свободными, да.
А вот сейчас они на какой основе?
А сейчас казачество уже... Как возрождается? Я не знаю. На мой взгляд, это больше ряжено. Вот на мой взгляд. Потому что,
Функции какие они?
Ну, в лучшем случае они ходят, смотрят за правопорядком.
Ну а кто их восстанавливает?
Границу у нас защищают.
Границу защищают у нас как бы пограничники.
Почему? Они тоже там же у нас были эти...
Отряды
идут.
Казачьи
это отряды.
Ну, не знаю, может быть, в какой-то форме это возрождается, но мне кажется, что в 21 веке, да, при существовании достаточно мощного государства, да, и финансирования структур, ну, это может быть служить только как охраны правопорядка. Ну, защиты как правопорядка, как вы помните, народные дружины были.
Ну, это общественная
организация.
У нас в каждом, это указ, это президента Путина, в каждом полку есть, это вот в большом, в каждом районе, ну, вот это и есть, это в части казачьи, это отряды
это
по всей России.
По всей России?
Ну.
Но все равно.
Не знаю, я не знаю.
В любом случае, это сейчас не связано с запорожскими.
Это новое вино. Старых нет.
Да, сейчас позиционируется, как я понимаю, значит, возрождение казачества как православного воинства. Вот.
Да, ну, их сейчас 7 миллионов
охраняют.
Получают казаков.
Да, ну. В стране всего у нас 145 миллионов. То есть, получается, 5% населения казаков.
Это в реестре, да?
Интересно. Нет, я тоже не...
Очень много.
Это Порошенко-то почему не может это самое, теперь этот бочонок золота, они же прямо по отдельному... А где? Где?
Там они едут.
Деано. Нема. Это просто легенда.
У нас в Бурятии только 4000 их.
Ну, 4000 это много.
В нашем поселке 32 человека.
Ну, да.
Но
чем
эти
32 человека
чем они занимаются?
У них концерты, поют они. Да. У них это школа, казачьи классы у нас полностью с 5 класса по 11. У нас выходит у нас уже это сержантами со школы казачьи уже. У нас музей казачий. Ну, у нас поселок казаки образовали.
Ну, забайкальские казаки, да?
Хорошо, да. Но это как, они сами дают эти звания им, или же это государственные звания?
Это не государственные.
Да, у нас то же самое примерно идет.
Ну, может быть.
Спорить не
знаю.
Нет, она это... Ну, уже в реестр, все, что в реестр входит, это уже государственное. Это не общественная организация. Они вот с... любой же человек с шашкой не пойдет с ножом, а казаку уже разрешено.
Да.
Это уже... Это...
Как вопрос такой, зачем ходить с шашкой, как бы, в 21 веке?
Нет, ну что?
Еще бы с алебардой бы, или с кикой бы.
Ну это так, ритуал.
Ну да, понял. Раз все, что в реестр, это уже государственный...
Хорошо, Павел, спасибо огромное.
Спасибо за внимание.
Да, у нас еще Ольга сегодня нас посетила. Вот у нее есть, да, у нее есть для нас информация.
Если бы сказали, я бы просто, ужался. Я ужался.
Я не должен.
Все очень интересно.
Да. Да.
Маленькая, тоненькая, всем хорошо знакомая с детства, наверное, потому что на этой книге выросло уже не одно поколение. Валентин Катаев «Цветик, семицветик».
Да.
Вы, наверное, все знаете, да, что удивительно, это произведение написано в 1940 году. Вот. Валентин Катаев написал очень много произведений. Вот я распечатала список. Это вот только часть произведения.
Его биография, да?
Нет, это его произведение Валентина Катаева. Сейчас вот скоро будет 9 мая, вот можно перечитать «Сын полка», например, да, то есть и «Белеет парус одинокий», у него такое достаточно известное произведение, и сказки его «Дудочка, кувшинчик», ну, тоже мне всем знакомые. Вот. Что хотелось бы сказать об этой книжке? Ну, вы, наверное, знаете, что там, во-первых, это литературная сказка, литературная, потому что это написал автор, да, не русская народная, а именно авторская. Почему он выбрал именно сказку? Ну, вы знаете, что в сказках всегда добро побеждает зло, что-то происходит необычного, что-то происходит такого интересного.
Не всегда в сказках добро побеждает зло. Оня, в немецких сказках добро не побеждает зло.
Ну, вот, да.
Так,
ну, это такой жанр, наверное, в котором можно высказать иносказательно то, что вот человек думает, то, что он хочет сказать, какие-то там, может быть, чему-то научить. Вот. Поэтому, скорее всего, вот
из-за этого. Почему выбрал цветок тоже как-то, наверное, вот ассоциация такого чего-то прекрасного, то, что цветок это не палочки, не что-то еще, а именно цветочек выбрал. История довольно-таки простая, незамысловатая. Девочка Женя шла с, по маминой просьбе с магазина, купила она баранок, тут перечисляется кому какие, папе, маме, братику Павлику. И по своей рассеянности отвлеклась, и собачка у нее съела все ее баранки, которые у Сани сзади построилась, так шла, и все у нее скушала. И вот тут мы сталкиваемся с первым отрицательным качеством этой девочки. Она разозлилась. Прям так и написано, что девочка разозлилась, погналась за этой собачкой. И заблудилась. То есть она попала в такое место, где не было высоких домов, в которых она привыкла. Она не узнала свою улицу, уже собиралась плакать, как всегда капризничать, что ей дальше делать. И тут ей встречается бабушка. Бабушка не знала, как ей помочь, она не знала, где живет девочка, как ее отвезти домой. Но она ей подарила маленький цветочек. Завела ее к себе в сад и отдала ей этот маленький цветочек. Сказала, что при определенных словах, лети-лети лепесток и так далее, ты можешь загадать желание, и оно исполнится. И вот здесь вот интересно, как девочка использует эти лепесточки. Да? Она понимает, что она заблудилась, это ее пугает. Домой ей идти не знает она как, что делать не знает. И она отрывает первый лепесточек и говорит: «Я хочу быть уже дома вместе с баранками». Она оказывается дома. Вот. И так как ей цветочек очень понравился, она его хочет поставить в любимую мамину вазочку. Вазочка падает, разбивается. Она отрывает второй лепесточек, и как бы, чтобы вазочка склеилась. Да? И если остановиться на этом моменте, тоже вот здесь такой глубокий смысл. С одной стороны, вроде бы разбилась ваза, да, но мама у нее спрашивает: «Женя, ты опять что-то разбила?» И здесь ее второе отрицательное качество проявляется. Она врет маме. Она говорит: «Нет, мама, все хорошо, все, ничего не случилось». Может быть, вместо того, чтобы поговорить, там, попросить прощения, мама, прости, там, разбилась твоя вазочка, может быть, вместе принять какое-то решение. Она быстренько, чтобы это ничего не было видно,
прибегла к маме.
Да, и у нее мысль такая не была, что ой, мама расстроится, ей, наверное, будет очень жалко, что вот разбилась ее ваза, чтобы ее не огорчить. У нее мысль, как бы меня не поругали, как бы мне не попало, она отрывает второй лепесток, использует его, вазочка склеивается, мама заходит в комнату, все как бы нормально. Дальше она ее выпроваживает на улицу: «Женя, иди погуляй, чтобы ты еще чего-то там, ну, не разбила что-то вдруг». Она выходит на улицу, и третий эпизод, она видит во дворе мальчиков, которые играют в Северный полюс. Ей, конечно, хочется тоже с ними поиграть, и она еще так высокомерно: «Что это у вас за льдина, что это там у вас за такой Северный полюс, разве это Северный полюс?» Тут ее проявляется высокомерие. Потом, когда мальчики ей отказывают в игре, у нее проявляется еще очень хорошее качество, это обида. Она, причем даже не просит, а то есть сразу как-то так вот: «Ой, да что это у вас такое, да это вы так не умеете играть». И, в общем, отрывает еще один лепесточек, и по своим таким вот, по какому-то такому капризу, можно даже сказать, не подумав, где она может оказаться, она отрывает лепесточек, оказывается, на Северном полюсе. Там холодно, там страшно, она там одна. Озябшими руками еле-еле она отрывает еще один лепесточек, возвращается снова в свой двор и понимает, что с мальчиками ей невозможно играть, она переходит к девочкам. Вот. Видит, что она видит у девочек. Здесь и мишки, и куклы, и игрушки, и коляски, и все такое. У нее проявляется нехорошее качество зависти. Она не подошла ни к одной девочке, не попросила: «Дайте мне там поиграть, давайте вместе там. Может быть, я вот в это пока поиграю, вы в это». То есть вот она еще один лепесточек отрывает загадывает такое желание, необдуманное, чтобы у нее было очень много игрушек, все, которые есть. Причем они к ней со всех сторон начинают и лететь, идти, ползти. Здесь такая начинается картина, что весь город, это они говорят там: «Папа, мама», и не знают уже, куда от них деться. она от них убегает из одного двора в другой, не знает, куда спрятаться, и отрывает еще один лепесток, чтобы они все убрались обратно. И ей, понимаете, вот такое вот чувство у нее опустошенности, казалось бы, столько всего вот загадывая, что тебе нужно, используй, как тебе понравится, но у нее ни от одного вот этого лепестка, ни от одного ее желания не было удовольствия, не было удовлетворения. Ей так вроде грустно, у нее остался один лепесточек, что же ей загадать, вот здесь вот ее мысль, там может быть лошадка, может быть в цирк пойти, может быть велосипед, или брату купить еще один бублик, потом, и все, вот ей что-то мороженое, да нет, не хочу, ботинки, да тоже вроде не нужны, ничего, и она не думает ни о маме, может быть какое-то желание, ни там, ну, да, братики потом, да не, обойдется, там Павлик без этой баранки, вот, и тут она приходит в двор, где сидит мальчик, грустный, одинокий, на вид очень простой такой, но достаточно добрый. Она подходит к нему и спрашивает, а почему ты не бегаешь, почему ты не играешь? И он говорит, я не могу, я хромаю, я не могу бегать. В общем, мальчик этот болеет. И тут в ее сердце просыпается такое чувство, что вот оно, вот настоящее желание. В ту же минуту она понимает, что надо вот это использовать, последний лепесточек на это, чтобы мальчик был здоров. Она отрывает последний лепесток, не задумываясь, загадывает желание, чтобы Витя был здоров. И они бегают с ним, играют в салки. И так хорошо он бегал, что девочка не могла его догнать, как ни старалась. Вот достаточно такая простая, но она о многом заставляет задуматься. Потому что вот если проанализировать, да, вот у девочки какие были хорошие качества, то что она была вроде бы добрая, да, и понимающая, она посочувствовала мальчику, но вот эти качества, то, что обидчивая, злая, вспыльчивая, потому что очень много у нее таких завистливая, дают нам о многом задуматься, и вот сказка учит тому, что все-таки нужно ценить более духовное, нравственные качества, а не материальные. Потому что все то, что материальное, не приносит достаточно такого удовлетворения. Сколько бы ты ни заказал, ну вот у нее были все игрушки, и ей этого не надо. Пусть будет лучше одна, но любимая Мишка. Или там, может быть, сделать что-то хорошее для мамы, для своей семьи. Вот. И считается, что вот в наши дети, время детям очень полезно читать и смотреть именно вот такие сказки. Я вот здесь распечатала один отзыв, ну, читательница, так, которая прочитала своему ребенку, она пишет. «Сейчас много есть фильмов, в которых героям выпадает шанс сделать все, что они захотят. И, как правило, желания героев такие же бесполезные, как первые желания девочки Жени из сказки Катаева. То есть тема эта нисколько не утратила актуальности и будет актуальна всегда, пока существует человечество». Учит эта сказка доброте, как и любая другая сказка. Учит тому, что нет на свете ничего дороже жизни и здоровья человека. А все остальное мелочи, которые, как бы их ни было много, не принесут человеку счастья. Учит эта сказка серьезному отношению к жизни. Учит не разбрасываться возможностями, а использовать их, поверить подвернувшуюся удачу. А учит она и состраданию, чуткости к чужим бедам и проблемам. Учит дружбе и взаимовыручке. Очень полезная сказка, на мой взгляд. Ну, вы знаете, что она еще была в разных иллюстрациях. Это вот один вариант, здесь другой. Классические иллюстрации, это еще и третий иллюстратор, как бы, который вот в моем детстве был, там другие иллюстрации, но они все достаточно понятны будут и детям. Если вот, например, в группе в садике, или там с детьми, или просто даже с одним ребенком, можно поиграть, можно нарисовать лепесточек, да, там цветочек, показать ему, например, а да, с тобой напишем желание. И вот сама просто проводила, да, и тут не зависит от возраста. И маленькие могут написать, там, хочу, чтобы мама не болела, хочу, чтобы там бабушка не огорчалась, и там еще что-то. И зависит от воспитания в семье. То есть тут не возраст играет какую-то роль, но страшно становится, когда дети пишут такие желания, к которому, там, я не знаю, 6-7 лет, он пишет, я хочу Мерседес, или там хочу какую-то там, не знаю, такие непонятные желания, которые даже взрослые, достаточно умные и культурные, бы не стали писать, а это пишут дети.
Потому они, дети-то, они как бы, что у них в голове, то и пишут.
Да, да.
А взрослые уже понимают, что, допустим, это
неприлично.
Неприлично это.
может быть,
публично. Позвольте, они открыты.
Как вариант, да. С этой книгой можно просто читать, и как и с любой другой книгой, здесь можно поработать, сказать, вот, а почему же не поступила неправильно? А почему вот это желание принесло удовольствие? Да, может быть, ей что-то другое надо было сказать. А что бы ты загадал на месте Жени? Да? А сколько бы ты лепесточков использовал для себя, а сколько для своих родных?
Каждый эпизод можно обсуждать.
Да, да, да. Вот так что рекомендую почитать с внуками, с детьми. Достаточно такая познавательная, хорошая книга.
Спасибо. Спасибо вам огромное за ваши таланты, за ваше выступление. Вот, ну что.
Можно еще спросить?
Да.
То есть сказать еще. Вот у нас казаки, они же еще это охраняют, это лес ездят, ну,
допустим, на лошадях.
Угу. Ну, это охрана леса у них, да, идет. И потом еще это...
Незаконная вырубка.
Да, это незаконная вырубка.
Хорошо.
Это идет. И сами все казаки являются госслужащими. У них идет стаж госслужбы.
Mm-hmm. Получается... Это понять природу, mm-hmm. что да, сейчас да. возрождается. Mm-hmm. Или это просто институт, как бы под вывеской казачества, mm-hmm. либо это природно. Вот,
а вот, реально вот мы вот считаем, ну, это наши казаки mm-hmm. считают, что здесь точно ряженые московские.
А, ну здесь нет.
Только ради денег.
Да.
Mm-hmm.
Ну,
может быть. Что? Не знаю. А вы поняли, что я хотел другой вопрос. Что вот значит фраза «Господи, научи меня оправданию
твоим»? Оправдание по, значит, на церковно-славянском можно понимать как заповеди. То есть «Господи, научи меня заповедям твоим». Да. Оправдание – это очень интересно. Об этом пишет свидетель Феофан Затворник. У него всем советую.
Просто вот на Андрея Крицкого очень часто эта фраза «Научи меня оправдание».
Вот. У свидетеля Феофана Затворника есть книга «Толкование на 118-й псалом», на 17-ю кафизму. Очень вам советую. Там он как раз это все раскрывает и рассказывает. Ну что, спасибо за внимание. Помолимся.